Бог силен уладить вопрос наших грехов, но Он ничего не может сделать для человека, подавленного обвинениями сатаны, потому что такой человек не полагается с полным доверием на кровь его сына. Кровь Христа ходатайствует за него, но он больше слушает сатану. Христос наш ходатай, тогда как мы, обвиняемые, остаемся на стороне нашего обвинителя. Это показывает, что мы еще не признали, что сами по себе мы ничего другого не заслужили, кроме смерти. И как мы увидим из дальнейшего изучения, не заслужили ничего другого, как только быть распятыми. Мы не осознали, что только Бог может ответить обвинителю и что Он это сделал, пролив драгоценную кровь своего возлюбленного сына. Наше спасение заключается в том, чтобы устремить наш взор на Господа Иисуса и видеть, что кровь Агнца встретила всю тяжесть наших грехов и уплатила за них. Это верное основание, на котором мы утверждаемся. Никогда не будем пытаться отвечать сатане нашим добрым поведением, а всегда только драгоценной кровью Христа. Да, мы грешники, но слава и благодарение Богу, кровь очищает нас от всякого греха. Бог видит кровь, посредством которой Его Сын ответил на обвинения, так что у сатаны нет больше оснований для нападений. Наша вера в драгоценную кровь и наш отказ оставить эту позицию веры – это единственное, что может заставить замолчать нашего врага и обратить его в бегство. Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас. Римлянам 8, 33-34. И так будет до конца. Они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти. Откровение 12.11. О, какое будет освобождение, если мы лучше осознаем ценность, какую имеет в глазах Божьих драгоценная кровь Его возлюбленного Сына. Глава 2. Крест Христа. Мы уже говорили, что первые 8 глав послания к римлянам разделяются на 2 части. В первой части нам указано, что кровь действенна в отношении того, что мы сделали, тогда как во второй части мы увидим, что крест действует в отношении того, чем мы являемся сами. Кровь нужна для того, чтобы нам получить прощение, а крест нужен для нашего освобождения. Мы уже кратко обсудили первый аспект нашей нужды, и теперь перейдем ко второму. Но прежде мы рассмотрим несколько других важных фактов из всей этой секции, подчеркивающих различия между обсуждаемой темой и последующими выводами в ее обоих частях. Несколько других различий. 2 аспекта воскресения упомянуты в обоих частях, в 4 и в 6 главах. В 4 главе воскресения Господа Иисуса связано с нашим оправданием, который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего, Римлянам 4:25. Цель, которая здесь имеется в виду, это наше положение перед Богом. Но в 6 главе воскресение Господа указано нам как дающее новую жизнь в виду нашего хождения в святости. Как Христос воскрес из мертвых, так и нам ходить в обновленной жизни, Римлянам 6:4. Так что мы видим, что здесь речь идет о нашем хождении перед Богом. С другой стороны, в 5 и 8 главах говорится о мире. В 5 говорится о мире с Богом, как о следствии оправдания через веру в Его кровь. Итак, оправдавшись верой, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа. Римлянам 5:1. Это значит, что так как я получил прощение грехов, то Бог не будет для меня предметом ужаса и страха. Я, который был врагом Богу, примирился с Ним смертью Сына Его. Римлянам 5:10. Но вскоре я замечаю, что я сам для себя стал предметом тяжкого мучения. Во мне еще есть беспокойство, потому что в глубине меня самого есть нечто, побуждающее меня грешить. У меня есть мир с Богом, но у меня нет мира с самим собой, потому что внутри меня происходит борьба. Это мучительное состояние описано в 7 главе послания к римлянам, где мы видим смертельную схватку между духом и плотью. Но за этим следует 8 глава, где описан внутренний мир хождения по Духу Святому. Помышления плотские – суть смерть, потому что они – суть вражда против Бога. А помышления духовные – жизнь и мир. Продолжая наше исследование, мы видим, что в первой половине взятой нами секции обсуждается главным образом вопрос нашего оправдания. Например, получая оправдание даром, по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву, умилостивление в крови Его через веру, для показания правды Его в прощении грехов, сделанных прежде, во время долготерпения Божия, к показанию правды его в настоящее время, да явится он праведным и оправдывающим верующего в Иисуса. Римлянам 3:24-26. И еще это. А не делающему, но верующему в того, кто оправдывает нечестивого, вера его вменяется в праведность. Вменится и нам, верующим в того, кто воскресил из мертвых Иисуса Христа Господа нашего, который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. Тогда как во второй половине обсуждаемой нами секции главной темой является вопрос нашего освобождения. Прочтем это место. «Как предавали вы члены ваши в рабы нечистоте и беззаконию на дела беззаконные, так ныне представьте члены ваши в рабы праведности на дела святые. Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечная». Римлянам 6:19-22. Когда мы знаем драгоценную истину оправдания через веру, то все же мы знаем только половину истины. Мы решили только вопрос нашего положения перед Богом. По мере нашего духовного роста у Бога есть еще большие дары для нас, то есть решение вопроса нашего повседневного хождения перед Богом. И мысль, изложенная в этих 8 главах послания к римлянам, подчеркивает всю важность этого пункта. Как и во всех случаях, второй шаг всегда вытекает из первого. И если мы остановимся на первом, то наша христианская жизнь является ниже нормальной. Итак, как мы можем жить нормальной жизнью христианина? Как мы можем войти в эту жизнь? Разумеется, прежде всего, нам нужно получить прощение грехов. Нам нужно иметь оправдание. Нам нужно иметь мир с Богом. Это является нашим необходимым основанием. Но когда это основание крепко утверждено нашей верой во Христа, тогда ясно, что нам необходимо, как мы это только что показали, продвигаться вперед, стремясь к большему. Итак, мы видим, что драгоценная кровь улаживает вопрос наших грехов. Господь Иисус вознес их вместо нас. Своим телом на крест, как наш заместитель, Он вознес наши грехи и получил для нас прощение, оправдание и примирение. Теперь нам надо сделать еще один шаг в выполнении Божьего плана. Нам надо понять, как Он относится к закону греха, который действует в нас. Драгоценная кровь может омыть меня от моих грехов, но она не может омыть меня от моего ветхого человека. Поэтому нужен крест, чтобы распять меня, мое «я». Кровь устраняет грехи, но чтобы устранить грешника, нужен крест. Слово «грешник» встречается очень редко в первых 4 главах послания к римлянам. Это потому, что главным образом в них идет речь не о грешнике, а о грехах, которые он сделал. Слово «грешник» появляется только в 5 главе, и очень важно отметить, как оно введено. В этой главе нам сказано, что грешник является грешником, потому что он родился грешником, а не потому, что совершил грехи. Это различие очень важно. Правда, чтобы убедить прохожего человека в том, что он грешник, Божьи служители часто пользуются хорошо известным местом из послания к римлянам 3:23, где сказано, что все согрешили. Но такое применение этого стиха не подтверждается Писанием. Так что те, кто применяют его таким образом, рискуют прийти к неправильному выводу. Послание к римлянам не учит нас, что мы являемся грешниками от того, что мы совершаем грехи, а наоборот, мы грешим, потому что мы грешники. Мы являемся грешниками по нашей природе, а не из-за наших поступков. Как написано, непослушанием одного человека все сделались грешными. Римлянам 5:19. Как мы сделались грешниками? Непослушанием Адама. Мы не становимся грешниками из-за того, что мы сделали, а из-за того, что сделал Адам, и от того, кем он стал. Я китаец. И от того, что я говорю по-английски, я не становлюсь англичанином. Итак, в 3 главе наше внимание обращено на то, что мы сделали – все согрешили, но мы стали грешниками не от того, что мы согрешили. Однажды в классе я задал детям такой вопрос. Кто является грешником? Все ответили, не задумываясь. Тот, кто грешит. Да, конечно, кто грешит, тот грешник. Но тот факт, что он грешит, только подтверждает, что он является грешником по своей природе. Кто грешит, тот грешник. Но также истинно и то, что тот, кто не грешит, но происходит от Адама, также является грешником и нуждается в искуплении. Вы улавливаете мою мысль. Есть плохие грешники и есть хорошие. Есть грешники с нравственными устоями и есть грешники испорченные. Но все и те, и другие являются грешниками. Иногда мы думаем, что если бы не сделали в нашей жизни некоторых нехороших поступков, то все было бы хорошо. Но зло заложено гораздо глубже, чем только в наших поступках. Оно находится в нас самих. Китаец, родившийся в Америке, может оказаться неспособным произнести ни одного китайского слова. Но все же он остается китайцем, потому что родился китайцем. Только рождение имеет значение. И таким же образом я являюсь грешником, потому что я родился от Адама. Вопрос не в моем поведении, а в моей наследственности, в моем происхождении. Я грешник не от того, что я грешу, а я грешу, потому что происхожу от плохого источника. Я грешу, потому что я грешник. Мы склонны думать, что то, что мы сделали, очень плохо, но что мы сами не такие уж и плохие. Бог находит нужным объяснить нам, что это мы плохие. В глубине души плохие. Корень зла – это сам грешник. Это его самого надо устранить. Наши грехи устранены кровью Христа, а что касается нас, нашей ветхой природы, то она устраняется крестом. Драгоценная кровь обеспечивает нам прощение того, что мы сделали, а крест нам обеспечивает освобождение от того, чем мы являемся сами, по нашей природе. Природное состояние человека. Итак, мы приходим к Римлянам 5:12-21. «Поэтому как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили. Ибо и до закона грех был в мире, но грех не вменяется, когда нет закона. Однако же смерть царствовала от Адама до Моисея и над несогрешившими, подобно преступлению Адама, который есть образ будущего. Но дар благодати не как преступление. Ибо если преступлением одного подверглись смерти многие, то тем более благодать Божья и дар по благодати одного человека Иисуса Христа преизбыточествует для многих. И дар не как суд за одного согрешившего, ибо суд за одно преступление к осуждению, а дар благодати к оправданию от многих преступлений. Ибо если преступлением одного смерть царствовала посредством одного, то тем более приемлющие обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа. Поэтому как преступлением одного всем людям осуждение, так правдой одного всем людям оправдание к жизни. Ибо как непослушанием одного человека сделались многие грешными, так и послушанием одного сделаются праведными многие. Закон же пришел после. И таким образом умножилось преступление. А когда умножился грех, стало преизобиловать благодать. Чтобы как грех царствовал к смерти, так и благодать воцарилась через праведность к жизни вечной Иисусом Христом Господом нашим. В этом большом отрывке благодать противопоставлена греху, и послушание Христу противопоставлено непослушанию Адама. Этот отрывок стоит в начале второй части Римлянам 5:12-8:39, на который мы сейчас сосредоточим наше внимание. Обсуждаемая в ней тема приведет нас к выводу, который будет основой всех наших последующих размышлений. Какой же это вывод? А он находится в уже упомянутом нами 19 стихе 5 главы. «Ибо как непослушанием одного человека сделались многие грешными, так и послушанием одного сделаются праведными многие». Этим Дух Божий указывает нам сначала на наше природное состояние и затем, каким образом мы его унаследовали. В начале нашей христианской жизни мы больше заняты нашими поступками, чем нашим природным состоянием. Мы более опечалены тем, что мы сделали, чем тем, что мы представляем сами по нашей природе. Мы думаем, что если мы сможем исправить некоторые свои недостатки, то мы будем очень хорошими христианами. И мы пытаемся исправить наше поведение. Но результат получается не такой, как мы надеялись. И к нашему отчаянию мы видим, что нарушение происходит не только от внешних затруднений, и что в сущности есть более серьезная причина внутри нас самих. Мы стараемся угодить Господу, но встречаем внутри нас нечто, что этому противится, противится нам самим. Мы стараемся угодить Господу, но встречаем внутри нас нечто, что противится нам. Мы пытаемся быть смиренными, но в самой нашей натуре есть нечто, что отказывается быть смиренным. Мы пытаемся любить, но не чувствуем внутри себя никакой любви. Мы улыбаемся и стараемся казаться любезными, но внутри себя мы чувствуем, что мы далеко не любезны. И чем больше мы стараемся исправить наш внешний образ действий, тем яснее мы видим, насколько глубок корень зла внутри нас. Тогда мы приходим к Господу и в простоте говорим Ему: «Господи, теперь я вижу, это не только то, что я делаю, плохо, но это я сам плохой». Итак, последовавший из 19 стиха вывод – начинает озарять наши сердца. Мы являемся членами расы, которые по своему внутреннему состоянию противоположны тому, чего желал для нас Бог. Через грехопадение существенная перемена произошла в натуре Адама, и он стал грешником, неспособным по своей природе угодить Богу. И наше семейное сходство, которое мы разделяем, не является только внешним, оно охватывает также и всю нашу сущность. Мы сделались грешниками, Римлянам 5:19. И как это произошло? Непослушанием одного, говорит апостол Павел. Разрешите мне прояснить эту мысль примером. Моя фамилия Ни. Это довольно распространенная китайская фамилия. Как я ее получил? Я ее не выбирал. Это независящий от меня факт. Я являюсь Ни, потому что мой отец был Ни, и мой отец был Ни, потому что мой дед был Ни. И если я веду себя как Ни, то я Ни. И если я не веду себя как Ни, то я все равно остаюсь Ни. Если я стану президентом Китайской Республики, то моя фамилия останется Ни. А если я буду нищим, то и тогда моя фамилия не переменится. Независимо от того, что я буду делать или удерживаться, чтобы не делать, я все равно не могу быть никем другим, как только Ни. Ни мое поведение, ни мое положение не меняют моего происхождения. Мы являемся грешниками не из-за нас самих, а из-за Адама. Я грешник не потому, что я лично согрешил, а потому, что я уже был в Адаме, когда он согрешил. Так как по моему рождению я происхожу от Адама, то я являюсь частью Адама. И даже больше, я ничего не могу сделать, чтобы это переменить. Я не могу, улучшив мое поведение, стать никем другим, как только частью Адама, стало быть грешником. Однажды в Китае я говорил на эту тему так: «Мы все согрешили в Адаме». Один человек мне ответил: «Я не понимаю». Тогда я постарался объяснить ему это следующим образом. Все китайцы происходят от Хуан Ти. Более 4000 лет тому назад он воевал с Си Ю. Его враг был очень силен, но все же Хуан Ти его победил и убил. После этого Хуан Ти образовал китайскую нацию. Следовательно, наш народ вот уже 4000 лет основан нашим предком Хуан Ти. Теперь что бы произошло, если бы Хуан Ти не убил своего врага, а наоборот, был бы им убит? Где бы вы были сегодня? «Я бы не существовал», — ответил он. «О нет, Хуан Ти мог бы умереть, а вы могли бы жить». «Нет, невозможно», — воскликнул он. «Если бы он умер, то я не существовал бы, так как я от него получил жизнь». Видим ли мы единство человеческой жизни? Наша жизнь происходит от Адама. Если бы ваш дед умер маленьким ребенком, тогда где вы были бы сегодня? Вы бы умерли в нем. Ваше существование связано с его существованием, и точно таким же образом существование каждого из нас связано с Адамом. Никто не может сказать: «Я не был в Эдемском саду», так как в потенциале мы все были там, когда Адам поддался искушению змея. Мы все вовлечены в грех Адама, и по нашему рождению в Адаме мы от него получаем все то, кем он стал впоследствии своего греха, то есть природу Адама, природу грешника. Мы от него получаем наше существование. И так как его жизнь стала жизнью греха, природой греховной, то также и наша природа унаследована от него, природа греховная. Таким образом, как мы уже говорили, зло находится в нашей наследственности, а не только в нашем поведении. Разве что мы смогли бы переменить наше рождение, а без этого никакой надежды для нас нет. Но именно в этом направлении мы и находим выход из создавшегося положения. Именно так разрешает Бог нашу задачу. Как в Адаме, так и во Христе. В этом отрывке из 5 главы Римлянам 12:21 не сказано только об Адаме, но говорится также и о Господе Иисусе. Как непослушанием одного человека сделались многие грешными, так и послушанием одного сделаются праведными – многие. В Адаме мы получаем все то, что исходит от Адама. Во Христе мы получаем все то, что исходит от Христа. Выражение «в Адаме и во Христе» недостаточно понято христианами. И рискуя повториться, я хочу еще раз наглядно подчеркнуть одним прообразным наследственное и родовое значение выражения «во Христе». Этот прообраз находится в послании к евреям. В первой части этого послания Павел хочет показать, что Мелхиседек выше Левия. Он старается наглядно пояснить, что священство Христа выше священства Аарона, который был из колена Левия. Для этого апостолу нужно было сначала доказать, что священство Мелхиседека выше священства Левия, по той простой причине, что священство Христа по чину Мелхиседека. ибо известно, что Господь наш воссиял из колена Иудина, о котором Моисей ничего не сказал относительно священства. И это яснее видно из того, что по подобию Мелхиседека восстает священник иной, который таков не по закону заповеди плотской, но по силе жизни, не перестающей. Ибо засвидетельствовано так: «Ты священник вовек по чину Мелхиседека» Евреям 7:14-17. Тогда как священство Аарона было, разумеется, по чину Левия. Автор достиг своей цели, наглядно пояснив, что Мелхиседек выше Левия. Он это доказал замечательным образом. В 7 главе послания к евреям сказано, что однажды, возвращаясь после поражения царей, история записана в Бытие 14 главе, Авраам дал десятую часть из всей своей добычи Мелхиседеку и получил от него благословение. И то, что Авраам это сделал, служит доказательством того, что Левий ниже Мелхиседека. Потому что тот факт, что Авраам дал десятину Мелхиседеку, означает, что и Исаак в Аврааме принял участие в приношении, и также и Иаков в Аврааме дал десятину Мелхиседеку. И это означает, что и Левий, в свою очередь, в Аврааме также принял участие в приношении. Само собой разумеется, что меньший чтит высшего своим приношением. Без всякого же прикословия меньший благословляется большим. Евреям 7:7. Этим показано, что Левий занимает положение ниже Мелхиседека, и поэтому священство Аарона ниже священства Господа Иисуса. Во время битвы царей Левий еще не был рожден, а между тем он уже был в чреслах отца, своего Авраама, и, так сказать, сам Левий, принимающий десятины, в лице Авраама дал десятину, ибо он был еще в чреслах отца, когда Мелхиседек встретил его. Так вот, это и есть точное значение выражения «во Христе». Авраам является главой всей семьи верующих и в себе самом включает всю семью. Когда он дал десятину Мелхиседеку, то все его потомство в нем участвовало в этом. Хотя каждый из них по отдельности этого не сделал, но они уже были в Аврааме и в нем участвовали в приношении. Следовательно, когда он давал десятину, Авраам представлял все потомство. Это нам открывает новую перспективу. В Адаме все было потеряно. Непослушанием одного человека мы все сделались грешниками. Через него грех вошел в мир, и грехом смерть. С этого дня во всем роду грех воцарился и привел к смерти. Но теперь появился луч света. Через послушание другого мы можем стать праведными. Дабы как грех царствовал к смерти, так и благодать воцарилась через праведность к жизни вечной Иисусом Христом Господом нашим. Римлянам 5:21. Наше отчаяние в Адаме – наша надежда во Христе. Божий способ освобождения. Бог, несомненно, желает, чтобы это изучение Его Слова привело нас к подлинному освобождению от греха. Апостол Павел очень ясно указывает на это, когда он, начиная 6 главу своего послания, задает нам такой вопрос. Что же скажем, оставаться ли нам в грехе? Апостол всем своим существом восстает против такого предположения. «Никак», — говорит он, — «как святой Бог может быть удовлетворенным, имея детей нечистых и скованных грехом? Так как же нам жить в грехе?» Римлянам 6:1-2. Бог, несомненно, снабдил нас мощным и действенным средством для нашего освобождения от власти греха. Наша задача заключается в том, что мы родились грешниками. Как же нам выйти из этой греховной наследственности? Так как мы родились в Адаме, то каким образом мы можем выйти из Адама? Разрешите мне тотчас сказать вам, что кровь не может нас вывести из Адама. Остается только один способ. Так как мы вошли в потомство Адама через рождение, то выйти из него мы можем не иначе, как только через смерть. Чтобы положить конец нашей греховной природе, надо положить конец этой жизни, полученной от Адама. Рабство греху пришло через рождение. Освобождение от греха приходит через смерть. И именно этот способ освобождения усмотрел для нас Бог. Смерть – это способ нашего освобождения. Мы умерли для греха. Римлянам 6:2. Но как же мы можем умереть? Вероятно, многие из нас делали усилия, чтобы избавиться от греха в нашей жизни, но мы нашли его глубоко укоренившимся. Какой же выход? Мы не можем никакими своими усилиями умертвить нашу ветхую природу, но мы должны признать, что Бог во Христе разрешил нашу задачу. Это вкратце изложено в следующем заявлении апостола. «Все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились» – Римлянам 6:3. Но если Бог усмотрел нашу смерть во Христе Иисусе, то нам надо быть в Нем, чтобы это стало действенным. И это нам кажется такой же трудной задачей. Как нам войти во Христа? Бог и в этом приходит нам на помощь. В сущности, мы сами не имеем никакой возможности войти. Но самое главное, нам и не надо стараться войти, так как мы во Христе. То, что мы не могли выполнить сами, Бог выполнил для нас. Это Он вложил нас во Христа. Я хочу вам напомнить первое послание Коринфянам 1:30. Я думаю, что это один из самых драгоценных стихов в Новом Завете. «Вы во Христе». Каким образом? От Него, то есть от Бога, и вы во Христе. Слава и благодарение Богу. Нам ничего не надо предпринимать, чтобы войти во Христа. Бог все выполнил Сам. От Него и вы во Христе Иисусе. Мы в Нем. Нам не надо стараться войти. Это Божье дело, и Он его уже совершил. Теперь, если это так, то многое вытекает из этой истины. Из прообраза, взятого нами из послания к евреям, мы видели, что в Аврааме весь Израиль, следовательно, и Левий, который еще не родился, уплатил десятину Мелхиседеку. Потомки Авраама не давали десятину по отдельности, в индивидуальном порядке, но они все были в Аврааме, когда он давал десятину. И таким образом они все приняли участие в его приношении. В этом мы имеем истинный прообраз, дающий нам правильное представление нашего положения во Христе. Когда Господь Иисус умер на кресте, то мы все умерли. Не каждый по отдельности, так как мы еще не были рождены, но мы умерли в Нем, потому что мы уже были в Нем. Если один умер за всех, то все умерли. 2 Коринфянам 5:14. Когда Господь Иисус был распят, то мы все были распяты. Проповедуя в китайских селах, нам часто приходится употреблять очень простые примеры для пояснения глубокой божественной истины. Однажды, помню, я взял книгу и вложил в нее лист бумаги и сказал, обращаясь к этим простым людям, «Теперь смотрите внимательно. Я беру лист бумаги. Он имеет свое отдельное существование, совершенно независимое от книги. И я кладу этот лист в книгу и посылаю книгу в Шанхай. Я не посылаю лист бумаги, но этот лист находится в книге. Что случится с этим листом? Может ли эта книга прийти в Шанхай, а лист остаться здесь? Может ли этот лист не разделить участи книги? Нет. Куда попадет книга, туда же попадет и лист бумаги. Если я уроню книгу в реку, то и лист бумаги упадет тоже. И если я быстро вытащу книгу, то я спасу также и лист бумаги. Что случится с книгой, то же самое случится и с листом бумаги, так как он находится в книге. От Него и вы во Христе Иисусе. Всевышний Бог Сам вложил нас во Христа. И то, что Он сделал Христу, то Он сделал и всему роду человеческому. Наша судьба связана с Его судьбой. Что произошло с Иисусом Христом, то произошло и с нами, так как быть во Христе – это быть слитым в одно с Ним, и в Его смерти, и в Его воскресении. Он был распят. Но что же произошло с нами? Должны ли мы просить Бога, чтобы Он нас распял? Никак. Когда Христос был распят, то мы также были распяты. Его распятие уже было совершено в прошлом, следовательно, наше распятие не может быть в будущем. Я бросаю вам вызов найти хотя бы один текст в Новом Завете, в котором было бы сказано, что наше распятие произойдет в будущем. Во всех ссылках употреблен греческий аорист, указывающий на прошедшее время, имеющий значение «раз и навсегда». «Раз и навсегда прошедшее время». Вот прочитайте Римлянам 6:6, Галатам 2:19-20 и Галатам 5:24 и Галатам 6:14. И так же, как никто не может распять самого себя так, как это физически невозможно, в таком случае он должен был бы покончить жизнь самоубийством, так же и в духовном отношении. Бог не требует от нас, чтобы мы сами себя распинали. Мы были распяты, когда Христос был распят, так как Бог нас вложил в Него. И то, что мы умерли во Христе, не является просто теоретическим положением. Это навеки свершившийся факт. Чем является и что объемлет Его смерть и Его воскресение? Когда Господь Иисус умер на кресте, то Он пролил свою кровь. Он отдал свою святую жизнь, чтобы искупить наши грехи и удовлетворить Божье правосудие и Божью святость. Это было исключительным правом Сына Божьего. Никакой человек не мог принять в этом участие. В Писании нигде не сказано, что мы пролили нашу кровь вместе с Христом. Он был один перед Богом, совершая свою искупительную жертву. Никто другой не мог в этом участвовать. Но Господь не умер только, чтобы пролить свою кровь. Он умер и для того, чтобы и мы могли умереть в нем. Он умер как наш представитель. В своей смерти Он объял нас и вас, и меня. Мы часто употребляем эти два выражения – оправдание и отождествление, чтобы выразить эти два аспекта смерти Христа. Большей частью употребление слова «отождествление» правильно, но оно скорее означает, что отождествление происходит от нас, что это я стараюсь отождествлять себя с Христом. Я считаю это выражение правильным, но оно должно быть употреблено поздней. Нам надо начать с того, что Господь охватил меня в своей смерти. Эта смерть Христа объяла меня и дает мне возможность отождествления. Это не я сам себя отождествляю, чтобы войти. Важно то, что Бог вложил меня в Христа. Бог это выполнил. Поэтому эти два слова из Нового Завета «во Христе» всегда так дороги моему сердцу. Смерть Господа Иисуса объяла нас. Воскресение Господа Иисуса объемлет нас также. Мы уже рассмотрели 1 Коринфянам 1:30, чтобы установить, что мы во Христе Иисусе. Теперь мы пойдем дальше, и в конце этого же послания мы увидим более глубокое значение выражения «во Христе». В 1 Коринфянам 15, 45 и 47 употреблены два замечательных названия, обозначающие Господа Иисуса. Он назван последним Адамом и также вторым человеком. Библия не говорит о нем как о втором Адаме, а как о последнем Адаме. Библия также не говорит о нем как о последнем человеке, как о втором человеке. Это различие надо подчеркнуть, потому что оно содержит в себе очень ценную истину. В качестве последнего Адама Христос представляет собой все человечество, а в качестве второго человека Он является главой новой расы. Следовательно, мы видим здесь двойное соединение с Христом. Первое связано с Его смертью, а второе – с Его воскресением. Во-первых, Его соединение с человеческим родом в качестве последнего Адама началось в Вифлееме и окончилось на кресте и в могиле. В этом соединении Он охватил в самом в себе все то, что было в Адаме, чтобы все пронести через суд и смерть. Во-вторых, наше соединение с Ним в качестве второго человека началось при Его воскресении и кончается в вечности. Это значит, что оно никогда не окончится, потому что, устранив своей смертью первого человека, который не оправдал Божьего намерения, Он воскрес как глава, как начальник нового человеческого рода, в котором Божье намерение будет полностью осуществлено. Итак, когда Господь Иисус был распят на кресте, Он был распят как последний Адам. Все, что было в первом Адаме, было собрано в Нем и устранено Его смертью. И в Своем воскресении Он выступает как второй человек. И в это мы тоже включены, ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения. Римлянам 6:5. Мы умерли в Нем, в последнем Адаме, и мы живем в Нем во втором человеке. Итак, крест – это сила Божья, которая перевела нас из Адама во Христа.